Особые истории с Дмитрием Травиным.
Всем здравствуйте. Я напоминаю, что мы продолжаем наш цикл программ с Дмитрием Травиным о том, как мы жили в СССР. А именно так, кстати, называется книга, которая уже наконец-то все-таки вышла в издательстве в России. Дмитрий Яковлевич, во-первых, здравствуйте. Я вас поздравляю с этим.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители. Спасибо большое за поздравления. Действительно, для меня, наверное, день выхода новой книги – это самый главный день в году, более значимый, чем день рождения, чем какой-то другой праздник. Последние годы у меня так получается, что по книге в год выходит. Я завершаю довольно долгий период подготовки этих книг. Эта книга писалась с 2010 года, поэтому, да, вот сейчас момент очень-очень для меня важный и торжественный.
Да, хорошо. И я так понимаю, что будет уже презентация, да, представление в Петербурге, да?
Да, давайте я тогда уже конкретно скажу для всех желающих, как удобнее прийти, приобрести книгу. Здесь есть некоторые тонкости. Итак. В Петербурге уже назначена презентация. Она будет 16 октября в 19:00. 16 октября в 19:00. Сразу обращаю внимание, поскольку многие уже за долгие годы привыкли, что я делаю все презентации, лекции, батлы и так далее в Европейском университете. Друзья, обратите внимание, я не работаю в Европейском университете с весны, поэтому и презентация будет не там. Значит, где она состоится? Место очень удобно. Почтовый адрес Невский проспект, дом 120. Невский проспект, дом 120. Но проще понять, это прямо на площади Восстания. Выходите из метро, из главного выхода, переходите Лиговский проспект, двигаетесь минуту вдоль фасада гостиницы «Октябрьская», и вы пришли. Значит, Невский проспект, 120, третий этаж. Что это за место? Там проводит свои мероприятия фонд Айн Рэнд. Вот благодаря любезному приглашению фонда Айн Рэнд, ну, это известная американская писательница русского происхождения, и свое детство она провела как раз вот в этом здании. То есть вы заодно, если пойдете на презентацию, посетите место, где Айн Рэнд жила до эмиграции из России. Вот, значит, этот дом, Невский 120, надо подняться на третий этаж. Там на доме есть маленькая мемориальная табличка про Айн Рэнд, но вообще это офис компании «Колвей». Вам туда, просто эта компания предоставляет место для мероприятий фонда Айн Рэнд. Ну, в общем, по-моему, заблудиться невозможно. Значит, Невский 120, третий этаж. Приходите 16-го в 19:00, издательство «Новое литературное обозрение», там будет продавать книгу по издательской цене. И, соответственно, я поставлю автографы всем, кому нужно. Книга с автографом потом ценится дороже, чем книга без автографа. Я как вот понял, что на вторичном рынке такая картина складывается. Я с тех пор обращаю большое внимание на то, чтобы всем желающим дать автограф, никого не забыть. Вот, так что,
а что
будут
в Москве?
Автографы будет. Значит, да, значит, будет автограф, и будет мое выступление и ответы на вопросы. В Москве презентация, очевидно, будет в середине ноября. Точную дату сказать не могу, но думаю, что через там, дней 10 я это вполне уже смогу сделать. Там, в общем, дата примерно известна, вряд ли что-то изменится, но неизвестно точно место, где это будет в Москве проходить. Вот,
понятно.
Так что лучше, чтобы не путаться, я это сделаю, когда все будет известно. Вот,
хорошо.
да, значит, вот все такие моменты. И поскольку книгу можно уже сейчас свободно покупать, то можно не оттягивать до презентации. Скажем, в Петербурге есть специальный магазин издательства «Новое литературное обозрение». Приходите хоть сегодня, значит, книгу по той же издательской цене там купите. Это Литейный проспект, дом 60. Там надо калиточку открыть и пройти через двор. Под аркой следующего двора будет этот магазин. Маленький, удобный, там очередей нет, ничего. А там же в Петербурге в знаменитом магазине «Подписные издания» эта книга уже есть. Я проверял. В Доме книги, по-моему, еще нет, но тоже появится, а в «Подписных» уже есть. Но во всех магазинах будет дороже, чем в магазине «НЛО». В Москве в магазине «Фаланстер» на углу Тверской и Малого Гнесниковского переулка тоже книга уже неделю, по-моему, продается. Для Москвы это, по-моему, самое удобное место. Вот, так что покупайте, и автографы будут.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что, давайте, наверное, тогда переходить непосредственно к фрагментам этой книги, как, вернее, к одной из тем, про которую мы хотели с вами говорить, и обещали нашим зрителям, а именно уже наконец-то говорить про экономику Советского Союза. И мы с вами договорились перед программой, что будем говорить про дефицит. Я, правда, сразу же вспомнил тот самый анекдот, который вы, по-моему, в какой-то момент вспоминали. Помните, там, где учительница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?» Дети хором отвечают: «В Советском Союзе». Потом воспитательница спрашивает: «А в какой самые нарядные детские одежды?» Дети отвечают: «В Советском Союзе». Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?» Дети хором: «В Советском Союзе». И тут Вовочка заревел, потому что воспитательница, когда его спросила: «Почему ты плачешь?», Вовочка сквозь слезы сказал, что: «Хочу жить в Советском Союзе». Вот про это, видимо, мы с вами будем говорить.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы начали, когда там было, месяца два или три назад наш разговор о жизни в СССР с идеологических, образовательных моментов и так далее. Но вообще книга моя начинается именно с экономических глав, с рассказа о том, как был устроен потребительский рынок в Советском Союзе. Это первая глава. Вторая глава посвящена анализу того, как возникла эта система дефицита, почему жизнь была вот такой странной, а не так, как она устроена в государствах с рыночной экономикой. И вот сейчас, действительно, именно в момент выхода книги, мы переходим к этому разговору. Я сразу хочу отметить, что анализ того, как был устроен потребительский рынок в Советском Союзе, вопрос очень политизированный и довольно сложный для анализа. Я специально отложил этот разговор до более такого подробного анализа, не с него начинал. Дело в том, что встречаются постоянно совершенно полярные мнения у людей, которые сами не жили в Советском Союзе, либо жили, либо родились в Советском Союзе, но достигли зрелого возраста, когда уже понимаешь, как устроен потребительский рынок, довольно поздно. Поэтому, а таких людей сегодня уже большинство, собственно, люди, которые жили в Советском Союзе в зрелом возрасте и хорошо помнят, как там все было устроено, это люди, которым уже явно за 50. Даже те, кто за 40, ну, в общем, так, не очень хорошо по собственным впечатлениям эту ситуацию представляют. Вот, здесь постоянно встречаются очень полярные точки зрения. Одна точка зрения, которую высказывают люди, которые реально жили, реально помнят ситуацию, критично настроены к тому, как была устроена в Советском Союзе жизнь, говорят о том, что дефицит был всеобъемлющим, всепоглощающим. И особенно это в памяти остаются самые последние годы существования Советского Союза. Конец 80-х, самое начало 90-х. Поэтому сохраняется представление у людей, которые говорят о том, как было, что, в общем, не было ничего. Полки были совершенно пустые, купить продукты практически невозможно, выстраиваются огромные очереди и так далее, и так далее. Другая точка зрения у людей, которые придерживаются противоположных идейных позиций, которые восхваляют Советский Союз, может быть, искренне, потому что не жили в нем, может быть, искренне, потому что жили, но вот сознанием произошли определенные перемены, воспоминания о годах своей молодости столь прекрасны, что хочется, чтобы, ну, все было тогда прекрасно. Вот эти люди говорят, что на самом деле проблем не было в Советском Союзе, все было, все можно было купить, ну и так далее, так далее. Вот я в своей книге постарался пройти между этими двумя крайностями и дать, насколько это возможно, анализ того, что представлял собой потребительский рынок. Дефицит, конечно, был, товарный дефицит был, и это была очень серьезная проблема для советской экономики, но он был очень неравномерным и по территориям. Дефицит в больших и малых городах – это разные вещи. Он был очень неравномерным по товару. Дефицит продуктов питания, дефицит одежды, дефицит автомобилей, дефицит туристических поездок. Это все тоже очень разные вещи. Дефицит был разный по эпохам. Дефицит товаров в долгие 70-е, о которых, собственно, написана книга, ну, с конца, там, середины 60-х до начала перестройки. Это совсем не то же самое, что дефицит самых последних лет советской жизни. 89-й, 90-й, 91-й год. И, соответственно, дефицит товаров до долгих 70-х, в сталинскую эпоху, то есть эпоху, которую по собственному опыту уже практически никто сейчас не помнит. Ну, там, самые немолодые люди в сталинские годы были детьми. Вот это тоже совершенно другая история. И специфика моей книги состоит в том, что я попытался четко, ну, насколько это возможно, насколько мне удалось здесь читателям судить, четко отделить одну эпоху от другой, одни товары от других, дефицит в одной ситуации от дефицита в другой ситуации. И первые главы моей книги как раз посвящены вот этому анализу. Для того, чтобы провести этот анализ, я привлекал самые разные источники. Я также очень хотел, чтобы моя книга не выглядела так, что, ну, всем известно, что были дефициты, вот я помню, что было то-то, то-то. Нет, мало ли что я помню. Мои воспоминания или воспоминания моих близких знакомых могут только дополнять основной массив источников, который для этой книги привлекался. И те примеры, которые вы прочтете в книге, я практически сейчас в программе нашей не буду приводить. Вот эти конкретные примеры, это именно примеры для неспешного чтения, а не для такого быстрого, динамичного разговора, который у нас происходит вот сейчас в Ютубе. Вот эти примеры подобраны из самых разных источников. Я пользовался опубликованными дневниками людей, которые тогда жили и все это записывали. Мемуарами людей, которые жили, но записывали несколько позже. Мемуары у историков считаются несколько худшим источником, но поскольку я брал самые разные мемуары, старался дополнять одни источники другими, то тоже, надеюсь, такая вот непротиворечивая картина получилась. Есть опубликованные переписки. Есть документы советские, партийные, государственные, то есть самый официальный источник. Мы информацию о дефиците можем найти даже в материалах заседаний секретариата ЦК КПСС, которые начали публиковаться с середины, данные середины 60-х годов публикуются. Вот, то есть вот это очень важно. Я прошу обратить всех потенциальных читателей, потенциальных покупателей книги на то, что я старался не просто поразмышлять на хорошо известные темы, а дать анализ всего вот этого на основе самых разных источников. Моя книга научно-популярная, но в том смысле, что она рассчитана на самый широкий круг читателей, без ограничений, любого, кто способен прочитать много букв, даже если это человек самый не склонный к научной деятельности. Но это все-таки книга научно-популярная, потому что такого рода анализ я провожу, а не просто посвящаю какой-то там болтовне несколько страниц.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
В качестве примера того, как я веду этот анализ дефицита, буквально самый первый параграф этой книги. Я беру мемуары Галины Вишневской, которая описывает, ну, это известная певица, жена музыканта Мстислава Ростроповича, она описывает поездку своего мужа с дочерьми из Москвы в Ярославль, как они столкнулись с дефицитом при попытке купить в Ярославле те же самые товары, которые москвич покупал свободно. Я использую мемуары генерала МВД Юрия Чурбанова из его поездки по Средней Азии. Он описывает, как он заходит, он москвич, человек, который хорошо сам снабжается, и более того, он зять Леонида Ильича Брежнева, это не просто какой-то генерал МВД, это зять Брежнева. То есть человек, который не склонен как-то ругать Советский Союз, он получил от Советского Союза все и даже больше, чем все. Вот он описывает магазин в Средней Азии, общение с людьми, с толпой, которая тут же вокруг него собралась. Я использую мемуары, я использую дневники Игоря Дедкова, известного советского литературного критика и журналиста, который жил в Костроме. Очень важно, что не в Москве, не в Ленинграде, а в Костроме. И в дневниках отмечал, как он питался. Дневники велись на протяжении многих лет. Я эти дневники медленно прорабатывал и находил именно те места, где речь идет о нелитературных нравах Советского Союза. Это не моя тема, а именно о дефиците товаров. И отмечал, там, где что было, в какой момент. Тот Дедков мог купить у себя в Костроме, но, скажем, не обнаруживал во время поездки по другим волжским городам. А что, наоборот, было в других городах, но не было в Костроме. Я использовал дневники высокопоставленного сотрудника ЦК КПСС Анатолия Черняева, который записывал все, что касалось советского товарного дефицита, но не по собственным впечатлениям. Понятно, сотрудник ЦК не сталкивался лично с дефицитом продовольствия. Но он получал различную официальную информацию, недоступную для других граждан. И в дневниках своих это отмечал. Там, где сколько было мяса, какое было распределение мяса по стране, отмечает Черняев вот в этих своих дневниках. Вот так примерно строится книга. Это первые главы, посвященные дефициту продуктов питания. Дальше речь идет о дефиците одежды, автомобилей, как люди путешествовали по стране, там даже не о зарубежных поездках, а внутренних. Как можно было достать или не достать билеты, вот об этом обо всем идет подробный разговор. Сейчас я вам хотел бы привести анализ того, как я попытался выстроить своеобразную иерархическую лестницу советского дефицита. Для того, чтобы не просто шел какой-то вот хаотичный разговор, я попытался на основе тех данных, которые мне были доступны, выстроить вот такую вот иерархию дефицита. И что интересно, кстати, я недавно начал публиковать у себя в социальных сетях, в Телеграме, некоторые совсем маленькие выдержки из этой книги с рассказом о дефиците. И тут же получил колоссальный объем откликов от своих читателей. И когда пошли эти отклики, я подумал, боже мой, сейчас, наверное, надо прям второй том книги писать, потому что столько информации, столько материалов, людей, которые не пишут мемуары, не ведут дневники, это совершенно простые люди моего возраста, там, чуть старше, чуть моложе, но жившие в самых разных городах Советского Союза и хорошо представляющие, как была устроена система дефицита. То есть все подтверждается. Люди пишут, вот здесь такой был дефицит, здесь такой, здесь такой. Вплоть до того, что даже вчера я в шутку опубликовал у себя в социальных сетях картинку кота, читающего книгу «Как мы жили в СССР», и отметил, что вот строгий литературный критик, строгий рецензент отметил, что в книге ничего не сказано о проблемах дефицита кошачьего корма. Ну, это шутка, конечно, была, но масса читателей мне тут же написали о том, что нельзя говорить о дефиците кошачьего корма в Советском Союзе, потому что кошачьего корма не было вообще. Кошки питались ментаем. Ну, я думаю, что о дефиците говорить можно, потому что отсутствие любого товара в свободной продаже, вне зависимости от причин, не производился ли он вообще или производился недостаточно для рынка, это дефицит. Но в данном случае спор не о словах, спор о том, что вот такого рода дополнения идут просто лавиной. Просто лавиной. И для меня это очень ценно, поскольку я постоянно за последние дни, недели получаю подтверждение от своих читателей того, что картина, изображенная в этой книге, совершенно справедлива. И я не ошибся. Вот. Теперь, что касается этой своеобразной иерархии дефицита. Здесь мне особенно хотелось бы получить отклики от читателей, от зрителей, потому что здесь могут быть какие-то уже неточности, потому что я не жил во всех городах Советского Союза, где-то путешествовал, где-то иногда бывал. Я не служил в армии, но проходил военные сборы, очень длительные по советским меркам. Вот я не принадлежал к высшей номенклатуре, поэтому информацию о распределителях товаров тоже знаю по различным источникам, но при этом там, доступ к каким-то дефицитным товарам тем или иным путем, и я тоже мог иметь временами. Вот здесь очень важен обратный опыт. Итак, картина выглядела, как мне представляется, следующим образом. На нижних этажах лестницы советского товарного дефицита, в данном случае я буду говорить в основном именно о дефиците продовольственных товаров. На нижних этажах находились не обычные люди, а простые солдатики советской армии. Вот здесь с питанием, мне кажется, были наиболее серьезные проблемы. Потому что солдат, отправляясь на срочную службу на протяжении 2 или 3 лет, там, в зависимости от того, где служил, мог в лучшем случае что-то докупать за свои деньги в лавке, которая там была ему доступна, если была доступна. А стандартное питание получало государство. И вот здесь, конечно, были самые разные проблемы. Когда такого рода система питания солдат зарождалась в первые годы существования Советской армии, Красной армии, Советской армии, люди, уходившие на военную службу, питались даже лучше, чем многие обычные советские граждане. До эпохи долгих 70-х, ну, скажем, до хрущевской, может быть, так эпохи, жизнь во многих регионах Советского Союза была просто голодной. Мы знаем про голодомор крестьян в украинских селах, в Казахстане, во многих российских селах, русских селах в начале 30-х годов. Мы знаем о страшном положении дел во время войны и после Великой Отечественной войны во многих селах. Скажем, тот же знаменитый писатель Федор Абрамов описывал, как ужасно люди питались на севере русских земель. Но к долгим 70-м картина была уже иной. Худо-бедно в самых разных населенных пунктах Советского Союза продукты можно было купить. У солдата другая картина. Он получает от государства питание несколько раз в день, но попадет ли, скажем, мясо в солдатскую кашу или в солдатский суп, зависит уже не от самого солдата, а от того, каковы масштабы хищения в армии. Я видел это своими глазами, хотя в срочную службу не проходил, но мои долгие трехмесячные военные сборы проходили абсолютно в стандартных солдатских условиях. И мои там, друзья, студенты юридического факультета даже провели специальное расследование и выяснили, насколько широко была распространена система воровства продуктов в армии. Тушенку, которая должна была попадать в солдатскую кашу, в солдатский суп, воровали постоянно. Поэтому картина питания была примерно такой. Мы с утра приходим там на завтрак или в середине дня на обед в солдатскую столовую. Бачки с кашей или супом стоят. Голодным не уйдешь. Еды много. Каждый может вполне съесть сколько хочет и получить добавку. Ну, правда, если варили перловую кашу, оставалось почти все. Любители кушать солдатскую перловку не было практически нигде и никогда. Ели совсем чуть-чуть, только чтобы голодным не остаться. Но другая каша или суп съедали. Но мясо из банок тушенки предварительно расхищали активно. Что-то в солдатский котел попадало. Но здесь уже наиболее энергичные, наиболее активные солдаты, которые успели пройти срочную службу, тут же набрасывались на эти бачки, вылавливали мясо. И тем, кто не столь расторопен или более интеллигентен, оставалось меньше. Ну, если ты служишь таким образом 3 месяца, как я, проблема это не создает. Голодным не останешься, что-то там можно докупить и так далее. Если ты служишь 2 года, то, в общем, конечно, структура, баланс солдатского питания существенно меняется в пользу каш и макарон. Гораздо меньше мяса, если вообще какое-то остается, там, витаминов, масла и так далее. По маслу была дискуссия у меня в соцсетях. Кто-то писал, что он, когда проходил срочную службу, регулярно получал стандартный кусочек масла и проблем не было. Другие писали о том, что никакого масла не было в принципе. Они во время срочной службы даже не знали, что такое масло. Ну вот здесь уже, возможно, какие-то дискуссии. Итак, вот на... Да, и я не сказал, собственно, почему так активно воровали тушенку, но там... Воровали офицеры, воровали завхозы, воровали повара на кухне, воровал кухонный старшина. То есть это все было. Почему это делали? Не то чтобы все вот стремились объесться этой тушенкой. Столько воровать не надо. Дело в том, что банки тушенки хорошо хранились, консервы, и были дефицитны, их нельзя было купить в обычном советском магазине, особенно в провинции, где находились военные городки и летние лагеря для военных сборов. Поэтому краденые банки тушенки легко продавались в соседних деревнях, можно было продать их за деньги, можно было купить, можно было обменять на какие-то продукты крестьянской жизни. Ну, скажем, я сам как-то раз ходил в лыжный поход по Ленинградской области. Я любил горные лыжные походы в годы своей молодости. И инструктор, который нас повел в лыжный поход, сказал, что самые тяжелые вещи брать не будем, скажем, картошку с собой в рюкзаках не понесем. Зачем мучиться, тащить лишнюю тяжесть? В любой деревне обменяем на тушенку или сгущенку. И как-то раз я лично, мне интересно было, пошел и поменял банку тушенки и банку сгущенки на картошку для всей нашей туристической группы. То есть вот это делалось элементарно совершенно. Так что вот сочетание советской системы распределения продуктов с советской системой дефицита порождало, стимулировало, я бы даже сказал, вот такое вот воровство. Дальше. Поднимаемся с уровня советской армии на следующий уровень. Очень серьезно проблема дефицита стояла в маленьких советских городках, маленьких населенных пунктах и деревнях, которые находились вдали от мегаполисов. Снабжение там было очень плохое. Продукты все время были дефицитные, купить что-то было сложно. Можно было, понятно, покупать на рынках или непосредственно у сельского населения. Но на рынках цены были, конечно, очень высокие. То есть рыночная экономика в известном смысле в СССР была, колхозные рынки были. Но это были цены, не вполне доступные обычным советским провинциалам. То есть людям в крупных городах, как правило, легче было что-то купить на рынке, потому что были более высокие доходы. В маленьких городках доходы были, как правило, очень незначительны. Ну, а в деревнях просто буквально на глазах моего поколения происходило исчезновение личного подсобного хозяйства. Люди переставали держать скотину. Соответственно, уже все реже было возможность выносить мясо на рынок, продавать молоко, молочные продукты, которые сами бы делали крестьяне из этого молока. То есть это все постепенно исчезало. Ну, в большей степени оставалась, конечно, картошка, морковка, вот там, лук, зелень, вот что-то такое, что просто растет на огороде, но требует меньше труда, чем содержание коровы или поросенка.
Ну вот, как всегда, одна из самых главных проблем – это то, что я заслушиваюсь Дмитрия Яковлевича и забываю просить вас ставить лайки и писать комментарии. Мы ведь действительно обращаем внимание на них. И это правда важно, потому что я напоминаю, что этот канал мы делаем вместе с вами, и вы направляете в том числе очень часто наши дискуссии. Пишите комментарии, свои идеи, нам это правда помогает. Так же, как и помогают ваши пожертвования, но, по-моему, об этом уже и так сказано достаточно. Спасибо вам.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Вот, значит, малые российские города, расположенные вдали от мегаполисов, снабжаются очень плохо, и люди действительно мяса, мясных продуктов там почти не видят. Несколько иная ситуация в малых же городах, но расположенных вблизи мегаполисов, так что можно добраться на электричке или на пригородном автобусе и в тот же день вернуться обратно. В связи с этим появилось в Советском Союзе даже такое понятие, как колбасная электричка. Скажем, такую колбасную электричку хорошо описал ярославский священник Ардов, у него есть мемуары, ну, опять же, там много о делах личных и церковных, но я для своей книги выбирал именно те редкие страницы, которые были посвящены описанию советского быта. Вот этот священник Ардов описывает, ну, это, кстати, отец известной актрисы, это имя на слуху, он описывает колбасную электричку, которая ходила между Ярославлем и Москвой, и отмечает, что она была такая длинная, что для нее построили специальный перрон. Так много людей стремилось поехать на этой электричке в Москву, закупить колбасу, закупить мясо, ну там что еще, сосиски, что еще можно купить, и вернуться к вечеру в тот же день в Ярославль. А на площади перед вокзалом в Ярославле уже собиралась толпа людей, которые послали вот этого посланца в Москву, потому что он закупал продукты не только для себя, но и для сослуживцев, родственников. И уже, вот на этой площади уже стояли машины, люди развозили привезенные на колбасной электричке продукты по домам. Похожая ситуация была под Ленинградом, была колбасная электричка до Новгорода. Ну и в целом похожая ситуация, насколько я знаю, меньше описаний, меньше знаний, в связи с многими другими мегаполисами. На Украине, очевидно, была похожая ситуация, потому что Москва, Ленинград, Киев, вот такие крупные города снабжались гораздо лучше, чем все остальные города Советского Союза. Более того, скажем, по дневникам Деткова прослеживается даже такой любопытный эпизод. Представители власти говорят гражданам на собрании, посвященном дефициту товаров, что молоко нормальной жирности продается только в Москве, Ленинграде, Киеве там и так далее. В малых городах, таких как Кострома, продается молоко пониженной жирности. Ну, вот сейчас мы в любом магазине знаем, что можно купить молоко жирности 3,2%, 2,5%, 1,5%, либо совсем обезжиренное. Если хочешь совсем жирное, покупаешь сливки. Вот в Советском Союзе тоже формально все это было, но в разных городах. Где-то жирное, где-то не жирное. Да, и если говорить еще о не мегаполисах, о малых городах или о средних городах, то надо в отдельную категорию выделить города Сибири и Крайнего Севера и города закрытые, где находились различные советские предприятия и научные институты, связанные с военно-промышленным комплексом. Вот эти малые города отличались от других малых городов в обратную сторону. Нет, нехорошо выразился в обратную сторону. Я имел в виду, что не надо на них ездить, из них ездить на колбасных электричках в крупные города. Наоборот, из крупных городов туда еще, если могли приехать люди, то могли что-то такое вот дополнительно купить. Но, опять же, ситуация на Крайнем Севере и в закрытых городах принципиально различается. Значит, смотрите, что такое закрытый город? Там очень часто бывало хорошее снабжение, люди там могли приобрести дефицитные товары по государственным ценам. А понаехавших там не было, потому что закрытый город означает, что без специального пропуска ты туда не въедешь ни на электричке, ни на автобусе, ни на машине. В Москву можно на колбасной электричке приехать, в закрытый какой-нибудь там ядерный городок ты не приедешь. И некоторые мои собеседники мне рассказывали, как люди покупали дефицитные товары, но не продукты, а товары длительного пользования, оказавшись в длительной командировке в таком городке, скажем, из Ленинграда, там, с крупного ленинградского предприятия на закрытое предприятие в таком вот городке. А в Сибири, на Крайнем Севере, там другая картина. Там со снабжением очень плохо. Причем туда не доходят многие продукты, которые даже можно купить в обычном среднерусском городке. Там плохо с овощами и фруктами, потому что где-нибудь там на вечной мерзлоте их не вырастешь. Расстояния огромные. Для того, чтобы привезти туда продукты, надо государству потратить очень много денег и сил. А в какие-то города продукты завозятся только по так называемому северному завозу, потому что туда вообще железная дорога не проложена. И до сих пор ее там нет. Только на самолетах, либо на кораблях, пока океан не замерз, пока реки не замерзли. А если ледоход на реках, то вообще в этот город не попасть, потому что корабли уже не могут пройти, а ледовую переправу еще не навести. В Якутске до сих пор такая ситуация, насколько я знаю. Я там был лет 10 назад, там вот не было моста через Лену, и вот до сих пор вот так. Вот, только в ледоход туда не попадешь. Но люди, которые там жили, получали более высокие северные зарплаты со специальным коэффициентом. Поэтому мои собеседники, которые жили в такого рода городах, мне рассказывали, что благодаря очень высокой зарплате своих родителей они могли покупать дефицитные товары на рынках у спекулянтов там, и так далее, и так далее. Питание, очевидно, все равно было перекушенным, но товары длительного пользования, одежда, обувь там, и тому подобное, какие-нибудь магнитофоны, вот, фотоаппараты, вот с этим там было лучше, потому что если товар до туда доходил, деньги уже были. Ну и следующий уровень – это уже крупные города. Вот, скажем, Ленинград, в котором я жил и который я хорошо знаю не только по разным книгам, но и по собственному опыту. Снабжение, конечно, лучше, чем в малых городах. Оно ухудшалось постоянно. Я помню, что мои первые детские впечатления от советских гастрономов были совершенно иными, чем гораздо более поздние впечатления. Выбор сыров был в середине 60-х годов сравнительно неплох, а к концу 70-х, началу 80-х он был уже гораздо хуже. Но товары в целом были. Можно было приходить в магазин их покупать. Но, опять же, различные качества. мясные продукты на прилавках обычного магазина гораздо ниже качеством, чем те мясные продукты, которые советский человек может доставать через черный вход магазина по блату. Обычные продукты гораздо хуже, чем те, которые получала теми или иными путями советская номенклатура. То есть здесь большой разрыв. Но, подчеркиваю, ситуация лучше, чем в Ярославле или Новгороде, иначе просто колбасных электричек. Качество колбасы, как правило, невысокое. То есть сейчас, конечно, выбор гораздо лучше, и обычная советская колбаса соответствует скорее качеству каких-то относительно низкосортных современных мясопродуктов. Вот, но там, как правило, она была. Ну и, наконец, самый высокий уровень распределения – это распределение для советской номенклатуры. То есть для тех работников партийного и государственного управления, которые прикреплены к специальным распределителям. Я в Ленинграде ничего об этих распределителях не знал, но люди, которых я интервьюировал и которые имели отношение к элитарным московским семьям, мне рассказывали об этих распределителях, рассказывали, где находился первый, где второй. В Москве было четыре таких специальных распределителя. Что там можно было купить, как купить. Эти распределители на самом деле хитро назывались столовыми лечебного питания. То есть это там на дверях не было написано «магазин для высшей партийной номенклатуры». Нет, это столовая, значит, вот лечебного питания для особо высокопоставленных людей. Там можно было и питаться, как я понимаю, а можно было приобретать товары и уносить к себе домой для своей семьи. Цены были государственные, так что здесь не надо было переплачивать, можно было фактически жить как в нормальной рыночной экономике, но экономике, которая не для всех. Да, ну и, наконец, еще один важный момент. Я уже долго говорю, и надо оставить немножко времени хотя бы на вопросы. Но действительно, иерархия настолько сложная, что просто быстро не расскажешь. Наконец, последний момент, о котором надо сказать, это, пожалуй, уже где-то между высшим и менее высоким уровнем. Это так называемые магазины «Березка», как они назывались в России, или «Альбатрос». Сейчас вылетело из головы, как назывались магазины в Белоруссии и в Украине. В книге у меня это есть, «Альбатрос» немножко другое. В общем, это магазины, в которых можно было приобретать дефицитные товары по специальным сертификатам, которые человек получал, сдавая государству иностранную валюту. Сертификаты, причем, были разные в зависимости от того, сдавал ли он валюту братских стран, которые мы очень любили, но которые ценили меньше, там, Польша, Болгария и так далее, или капиталистических стран, которые формально были нашими врагами, но валюту из этих стран наше государство очень любило и собирало с помощью сертификатов более ценных. Вот люди, которые имели иностранную валюту, а имела в Советском Союзе валютного рынка не было. За торговлю валютой человека сразу сажали, а в хрущевские времена даже расстреляли. Просто за спекуляцию валютой. Вот. Но валюта у людей могла быть, потому что кто-то работал на советских кораблях заграничного плавания и получал валюту для покупки товаров за границей. Кто-то работал на стройках где-нибудь в братских развивающихся странах и также получал зарплату в валюте. Кто-то выезжал на работу за границей на какое-то длительное время, скажем, кто-то из артистов, это было редко, но такое все-таки могло быть, и тоже получал какие-то валютные доходы. Вот советский человек, который приехал в Советский Союз, должен был эту валюту сдать. Ее нельзя было держать, и тем более продавать за рубли. Должен был сдать, получить соответствующие сертификаты, и он мог ходить в магазин «Березка», покупая дефицитные товары, но не напрямую на валюту, а на сертификат. Скажем, один из моих собеседников, в книге подробно написано, кто это там, как и так далее, был сыном моряка заграничного плавания и рассказывал мне, как это было устроено, и даже в шутку говорил, что мои однокурсники, мои друзья шутили надо мной. Говорит: «Саша, ты почему ты так не любишь советскую власть? Ты же при коммунизме вообще не живешь, ты же живешь при капитализме. Все, что ты покупаешь на чеки соответствующих магазинов». В целом такая картина. Я даже сейчас из-за отсутствия времени еще кое-что сократил, упростил и так далее. Но в целом вот была такая иерархия. Поэтому еще раз подчеркиваю. Я стараюсь в книге показать именно, как в целом было все это устроено в такой большой и очень разной стране, как Советский Союз. Сейчас я даже не успел еще поговорить о странах, о прибалтийских республиках, но не странах Балтии. Там тоже была особая ситуация. А там в Закавказье тоже была особая ситуация. Вот сейчас обо всем уже нет времени подробно говорить. Вот в книге я это стараюсь изложить достаточно подробно для того, чтобы мой читатель мог обо всем этом получить представление, особенно читатель молодой, который сам в то время не жил и иногда питается разными мифами о Советском Союзе.
Небольшое
ну, вот,
дополнение
да.
здесь как раз по поводу того, что по-моему, в Украине эти магазины назывались «Каштаном», если я правильно помню, а в Беларуси – «Ивушкой».
Ивушки, да-да-да.
Вот, и там же была какая-то еще шутка, что эти древесные названия у «Березка», там, «Ивушка», «Чинара» в Азербайджане, по-моему, они просто потому, что там внутри с деревянными, в смысле с рублями, делать уже нечего.
Хорошая шутка, да.
Вот,
Совершенно
так что
верно.
да. Несколько вопросов, просто, наверное, ну, просто, да, времени немного. Наверное, такое. Мы про это, правда, говорили, но кому-то из тех, кто нас смотрит, было бы интересно еще раз узнать, а как вообще этот дефицит возникал? Вот как так получалось, что нет каких-то там продуктов? Почему не было колбасы?
Видите, сделаем так. Я сейчас скажу, как дефицит возникал на потребительском рынке, а фундаментальные проблемы возникновения дефицита, вот почему экономика так работала, что все было дефицитно, об этом я скажу отдельно, потому что это описано во второй главе книги.
Да.
Вторая глава, с моей точки зрения, самая важная, несколько более сложная для чтения, потому что там уже надо как бы, ну, включать мозги и осмысливать, вот как все это было там устроено. Я ее постарался написать максимально просто и популярно, но, тем не менее, она именно аналитическая, а не иллюстративная. Именно вторая глава. И в этой связи, конечно, меня поразил вот тот критик, который из этого «Коммерсанта», которого я все забыть не могу, просто такое мерзкое чувство от этой рецензии, которая была, написал, что в моей книге нет анализа того, вот как возникала вся эта картина жизни в Советском Союзе. Ну, чушь полная, целая глава этому посвящена на основе серьезных научных исследований, которые разные экономисты вели. Так вот, значит, почему дефицит возникал непосредственно в советской торговле? Поскольку не было рыночной экономики, то советский магазин не мог, не имел права, в принципе такого не было, сам закупать те товары, которые ему нужны. Если в магазине пустые прилавки, то директор магазина не может послать заявку на мясокомбинат или молочный комбинат и попросить прислать ему больше товаров, обещая, что он за них расплатится, поскольку у дверей магазина стоит очередь людей, трясущих своими рублями. Нет, в Советском Союзе все было не так устроено. Плановая экономика предполагала, что каждый магазин получает тот набор товаров в том объеме, который есть возможность этого магазина выделить. И когда я рассказывал о разнице между московскими, ленинградскими и провинциальными магазинами, вот эта разница получалась именно из-за того, что согласно плановой советской экономике в магазины крупных городов поставлялось больше продуктов и продуктов лучшего качества, чем магазины провинциальные. Причем магазины провинциальные вообще могли не поступать какие-то продукты. Ну, вот краткий пример с молоком разной жирности я привел, а в принципе такого рода примеры можно приводить в гораздо большем количестве. Если в каком-то магазине не было колбасы, то это не значит, что колбасу уже раскупили. Вот согласно плановой экономике, там вообще могло не быть колбасы. Она туда и не поставлялась. Поставлялся там какой-то другой продукт. Вот эти плановые различия были очень большие. И эти плановые различия исходили из принципиальных установок советского государства. А эти установки сводились к следующему. Там несколько ключевых таких было установок. Ну, первое, о чем уже сказал, просто еще раз как-то повторяю, крупные города должны снабжаться лучше. Ну, на самом деле я никогда не встречал какого-то официального объяснения, почему так. Почему москвич или ленинградец для советской власти был человеком более ценным, чем житель Ярославля или тем более ярославской деревушки. Причем это ведь преимущества, которые давались не пролетариату. Согласно марксизму, пролетариат более ценен, чем крестьянство или чем интеллигенция. Но в данном случае речь шла о жителях крупных городов. То есть представитель там, ленинградской интеллигенции мог также в магазине покупать товары, как представитель ленинградского пролетариата. Из марксизма эти различия никак не вытекают. Я могу предположить, что мудрое, в кавычки, если хотите, возьмите, советское руководство исходило из того, что голодный бунт в провинции, если он произойдет, не так опасен для советской власти, как голодный бунт в Москве, в Ленинграде, Киеве и так далее. Поэтому люди, живущие вблизи кремлевских стен или вблизи Смольного, должны снабжаться лучше, чем жители, которые, если с вилами пойдут на Кремль, то просто с голоду умрут по дороге и никогда до Кремля не дойдут. Вот, наверное, логика была такая. С другой стороны, на целый ряд советских продовольственных товаров были специально установлены заниженные цены в сравнении с их себестоимостью. То есть мясокомбинат или молочный комбинат получал от государства специальную финансовую поддержку для того, чтобы цены на эти товары могли в магазинах быть пониже. Логика, опять же, была такая, что вот советский человек должен хотя бы какими-то основными продуктами питания питаться так, чтобы с голоду не умереть. Когда цена занижалась на колбасу, это не очень помогало провинциалам по уже понятным причинам, колбасы не было. Но когда по сниженным ценам по отношению к себестоимости производился хлеб или макаронные изделия или какие-то крупы, то получалось, что ну вот, прямого голода, как в Голодомор, такого прямого голода в 70-е годы не могло быть нигде. Вот не было такого случая. То есть советский человек не умирал от голода в долгие 70-е. Там хлеб, макаронные изделия, крупа были все. Писатель Виктор Астафьев, один из самых известных советских писателей, в старости жил у себя в деревне в Красноярском крае. Ну вот он любил нас деревню настолько, что просто там постоянно жил. И писал о том, какое ужасное снабжение в этой деревне, что надо приходить за продуктами утром, когда туда приходит автолавка. Магазина нет, автолавка. То есть приезжает грузовик, и прямо вот с грузовика идет продажа. Хлеб отвратительного качества. То есть есть его тяжело, но голода нет. Вот Астафьев подробно все это описывал. Как плохо было жить в этой деревне. Но это не голод, это просто очень низкокачественное питание и необходимость прибежать рано утром к автолавке, чтобы успеть все купить. Вот, наверное, это два основных принципа снабжения крупных городов. Да, снабжение закрытых городов для того, чтобы работники ВПК питались нормально. И снабжение повышенной оплаты на Крайнем Севере для того, чтобы люди вообще туда ехали работать, иначе туда просто никто не приедет. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, заниженные цены на ряд продуктов питания, чтобы не было голода в физическом смысле этого слова. Вот. Ну а почему экономика не производила достаточно товаров, об этом мы поговорим отдельно, там, в следующий раз или через раз, ну, там, как договоримся.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Хорошо, и тогда в завершении я просто хотел вам показать картинку, которую искусственный интеллект изобразил. Я думаю, вы сами догадаетесь, что там является ключевым словом. Ну, просто я хочу, чтобы вы его посмотрели и, так сказать, прокомментировали.
Да, да, специфически весьма все изображено. Ну, как я понимаю, это колбасная электричка, где люди везут сетки с какими-то продовольственными товарами, мне не разглядеть, с какими. Но поскольку это такая вот картина Советского Союза, тут же сидят ветераны с большим количеством медалей.
Да, ну и все которые такое. Явно не ездили в колбасных электричках, хотя я-то не знаю, но у меня вот ощущение, что нет, не было там. Людей из элиты, так сказать.
Трудно сказать. Вот эти люди, похоже, все-таки не из элиты. Это, по-моему, не генералы, насколько я вижу, это просто офицеры. Если человек не занимал каких-то очень высоких постов в Министерстве обороны, то он не принадлежал к номенклатуре. Обычный офицер мог подворовывать продукты из солдатской кухни. Да, в военных городках, вот, кстати, я об этом не сказал, тоже у меня было интервью с человеком, который рос в военном городке, он мне подробно рассказывал. Да, в военных городках снабжение тоже было лучше, как и в городках, производящих продукцию военно-промышленного комплекса. Вот, то есть там, возможно, оттуда не надо было ездить на колбасной электричке. Но если военнослужащий живет не в каком-то городке особого снабжения, то не исключено, что и он как-то мог вот в такой колбасной электричке оказаться. Советская армия не была вот, как, какой-то вот суперпривилегированной армией, которая жила явно лучше, чем простые советские люди. Нет, в этом смысле армия была народная, жила примерно как народ. А генералы жили как штатские генералы.
Понятно. Понятно. Тогда до следующего раза я просто призываю наших зрителей снова ставить лайки, писать комментарии, потому что уже много, я думаю, будет вопросов к следующей программе. И просто, я думаю, какие-то из них я все-таки задам. Я напоминаю, что у вас 16 числа в Петербурге, да, представление этой книги «Как мы жили в СССР».
Да. Да,
16 числа, Невский 120, да?
Невский 120, это прямо на площади Восстания, приходите.
Спасибо. Спасибо, ставьте лайки.
Всего доброго.